Доблестные отцы поднимают голову. Хотя их подчинение было столь же запоздалым, сколь вынужденным, оно пошло на пользу членам святого сообщества, ибо успокоило негодование противников и привело к тому, что их стали терпеть во Франции. Иезуиты возобновили свои сборища, где оспаривались различные религиозные вопросы. Они осудили трактат парижского теолога Эдмонда Рише о духовной власти, добились смещения последнего с должности. Эта вопиющая несправедливость возбудила гнев против иезуитов, и война между этими негодяями и защитниками Галиканской церкви вспыхнула вновь. В своей книге, имевшей шумный успех, Эдмонд Рише доказывает, что ни короли, ни папы не имеют права на непогрешимость и неприкосновенность. Все они обличены властью народами и ни под каким предлогом не могут уклоняться от их высшего правосудия. Вот это прямой и честный разговор. Самые известные писатели того времени сочли за честь стать на сторону теолога и, взявшись за перо, защищали справедливые доктрины. Один из них, Плесси Морней, издал свой знаменитый труд, озаглавленный «Тайны беззакония», где не побоялся нападать на Святой Престол и разоблачать бесчисленные преступления и подлости, содеянные господами первосвященниками. В качестве заключения он писал: «Преемники святого Петра, уполномоченные Антихриста». Невозможно описать ярость папы, узнавшего о появлении убийственного произведения. Он обрушил сокрушительные громы и молнии на голову дерзкого Плесси Морнея, потребовал запрета его труда во французском королевстве. Достойные папские прислужники и иезуиты, конечно, взяли на себя заботы о преследовании нечестивой книги. Их действия увенчались успехом, ибо судьи не постыдились произнести запрет, о котором ходатайствовал римский двор. Обман еще раз восторжествовал над истиной. «Ободренные успехом, — говорит один писатель, — дети Лойолы стали добиваться победы папы в Венеции. Они постарались освободить его от весьма опасного противника, знаменитого Пьера Сарпи, или, как он именовался у доминиканцев, Фра Паоло. Они стремились сделать с ним то же, что и с Плессиморнеем, но, не надеясь встретить в Совете 10 таких же покорных судей, как во Франции, они вновь прибегли к попытке убийства. Узнав из анонимного письма о том, что ему грозит, фра Паоло принял все предосторожности, попросив разрешения носить под платьем кольчугу и выходить в сопровождении телохранителя, вооруженного мушкетом. Разрешение было ему дано, что само по себе было совершенно невероятно в городе, где ношение огнестрельного оружия каралось смертной казнью. Однажды, когда фра Паоло выходил из монастыря, пятеро неизвестных в масках, накинувшись на него, нанесли ему несколько ударов кинжалами и скрылись, прежде чем сопровождавший его брат успел воспользоваться оружием. Пьера Сарпи унесли почти умирающего, израненного стилетом, на котором были выгравированы тиара, крест, череп и надпись, гласившая «Во имя Папы, общества Иисуса». Заседавшие в Сенате сенаторы, извещенные о гнусном преступлении, отправились, прервав заседание, в монастырь доминиканцев, чтобы узнать о состоянии раненого. Совет 10 приказал предпринять самые энергичные поиски виновных, но, к несчастью, их поймать не удалось. Для лечения фра Паоло Дош вызвал лучшего хирурга, расходы по лечению правительство взяло на себя, и когда он поправился, Светлейшая Республика удвоила его доходы, подарила ему дворец. Тронутый знаками всеобщего внимания, Пьер Сарпи отказался от дворца и доходов, но продолжал выходить из монастыря только под эскортом, дабы быть защищенным от новых попыток нападения.